Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радонежцы, братья и сестры, в прямом эфире нашего радио «Радонеж» вечерняя беседа, как всегда, с вами, когда вы можете звонить, напрямую общаться с нами, задавать вопросы и советоваться со священником. Сейчас идет Успенский пост, очень строгий, но все-таки, согласитесь, он легкий, потому что всего 2 недели, и потому что поститься в эту пору легко, постили все овощи, фрукты, медовый спас, как говорят в народе, первый. Изнесение честных древ креста Господня одарил нас медом. Послезавтра преображение, воинский праздник. А еще мы будем освящать в этот день яблоки, виноград, фрукты. А потом третий спас, как говорят в народе, хлебный, посвященный нерукотворенному образу Спасителя, когда освящается хлеб и новый урожай зерна. Гармония жизни достигалась нашими предками, потому что вся жизнь земная шла по церковному чину. Все было достойно, гармонично. Успение Пресвятой Богородицы, или, как говорят опять же в народе, Великое Пречисто, любимый праздник на Руси. Сколько храмов, в том числе и в Кремле, посвящено этому празднику, Успению Пресвятой Богородицы. Так что давайте поститься легко и радостно. Вот и август, августейший на престоле, не жалеет золотых колосьев в поле, не жалеет ягоды, рубины и придворных гордых георгины. В небе солнце, августейшая корона не тускнеет, блещет благосклонно спас медовый, яблочный и хлебный, примет от народа гимн хвалебный. Август в пурпур царственный рядится, скипетр гладиолуса в деснице. Сегодня хотелось бы еще коротко вспомнить и о легендарном казаке Ермаке, покорителе Сибири, его память завтра. Это был настоящий русский богатырь, умный, отважный, за что и ценил, и любил его царь Иоанн Васильевич Грозный. Во славу Божию и во славу родной земли подвиги малого отряда Ермака воспеты в народных преданиях. Казаки соблюдали честь и чистоту душевную и телесную, запрещали всякий блуд, пьян, всякое непотребство, и когда малым числом отряда вступили в бой против Кучума, чье войско было в 200 раз больше, а ладьи казаков плыли под дождем отравленных стрел противника, знамя Спаса само шло впереди всех по реке. Удивительно, само знамя со Спасителем нерукотворенным шло по реке, причем против течения, пока отряд не миновал опасного места. Но коварный Кучум хитростью выманил отряд и убил потом ночью спящих. А атаман-герой утонул в Иртыше. Через неделю его тело нетленное, выглядевшее как живое, местные жители нашли в реке и с почетом похоронили. Вот какая наша с вами история, дорогие братья и сестры. Ведь все стояло в России и на Руси на вере в Бога и на любви к своему Отечеству. Итак, мы в живом прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раб Божий Валерий. Телефоны наши прямого эфира 959-5939. Я повторю, 959-5939. Если из другого города, набирайте код Москвы 8 гудок 495, а потом уже сам номер 959-5939. Или можно присылать смски на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», а потом уже сам текст вашего вопроса. Итак, короткий номер 5522. Это для коротких сообщений, для смс-ок. А вот гость наш, дорогой батюшка, которого вы уже полюбили, знаете, это казак, офицер, славный воин Христов, благочинный каширского благочиния, автор замечательных духовных книг о каширских святых, отец большого дружного семейства и отец своих прихожан и всего благочиния, протоиерей Виталий Коценко. Дорогой батюшка, добрый вечер. Очень благодарны вам, что вы приехали в нашу студию. Благословите меня и нас всех, кто слушает.
Бог благословит. Добрый вечер. Я думаю, что с Божьей помощью сегодня у нас получится хорошая беседа, хорошие рассказы, воспоминания. Ну, я расскажу вам.
И хорошие вопросы.
Да, что у нас нового.
Да, батюшка, вас уже полюбили, даже просят, спрашивают, когда будет отец Виталий Коценко. Батюшка, вот у вас недавно же владыка был, да? Может быть, расскажете об этом визите?
Да прям совсем недавно, потому что это было в это воскресенье. Вы знаете, приезд владыки всегда радость, но в связи с этим большая суета, много переживаний. Вы знаете, каждый в семье когда-то встречает гостей. Мы знаем, как мы готовимся, берем продукты получше, подороже, берем всякие явства, питье всякие. Мы убираем все в доме. Это когда приезжают постоянные гости. А вот представьте, когда у нас в Каширском благочинии владыки митрополита не было 8 лет. И владыка, конечно, решил посмотреть, как у нас дела, как обустраиваются дела. И в связи с строением церкви, и в связи с строением души человеческой. Очень много вопросов было владыке. Но приезжал он в связи с освящением вновь построенной церкви в деревне Восленки, Троицкого храма, у которого интересна была судьба. По некоторым данным, что этот храм был взорван. Некоторые говорят, что он сам разрушился. История скудная, потому что, вы знаете, как тщательно скрывалось НКВД, и тогда, как мы говорим, правоохранительными структурами скрывалось уничтожение все это. Также и священники, не точно известно. Кто-то говорит, что его расстреляли, кто-то говорит, что сам умер. Но мы знаем сон тех новомучеников, которые в те годы лихолетия пострадали и ныне пребывают на Бутовском полигоне, за которых мы молимся. Так и вот те священники. История этого храма очень такая маленькая. Но с Божьей помощью когда-то появился, можно сказать, неизвестный благодетель, который изъявил свое желание построить храм на этом месте. Дай Бог ему здоровья, так он неизвестным и остался.
О, как хорошо, да,
это. И буквально за полтора, за два года в общей сложности был воздвигнут храм, дом священника, храм прекрасный. Внутри он кажется маленьким, но снаружи 5 золотых куполов, высота большая. Ну, он, конечно, удивляет своей мощью, своей красотой. И владыке очень понравился этот храм. Потому что, ну, как сказать, что вот этот пример. Деревня, потому что она пустая, немногочисленная. В основном дачники, но с Божьей помощью, думаю, что Дом Божий. И когда будет в этом храме твориться Слово Божие, и если люди полюбят того батюшку, услышат какие-то струнки, нотки для своей спасения, для своей души, и почувствуют, что пастырь указывает им путь в Царство Небесное, то, конечно, вокруг такого пастыря и соберутся много прихожан. Владыка также спросил, отец Виталий, вот кому, думаете, передавать? На сегодняшний день являюсь я настоятелем. Ну, конечно, очень бы хотелось, чтобы пришел очень мудрый, интересный священник, но, как сказать, провинция.
Ну, как Москвы провинция, далеко, Каширское благочиние.
Ну, далеко, 100 с лишним километров от Москвы. А тем более, это деревня еще от Каширы 35 километров. Вот, и можно сказать, что ну, не каждый хочет. У нас немножко сейчас молодежь разбалованная. Все хотят городские условия. Понятно, каждому человеку хочется, чтобы был и садик рядом, и школа, и магазин. А вот мне там в деревне магазин даже нет ни одного. 5 километров до ближайшего магазина. Вот, и дороги нет зимой. Поэтому, конечно, придется исполнять обязанность настоятеля самому, пока когда Господь не откроет какому-то доброму подвижнику, доброму пастору или, может быть, монашествующему, откроет, что нужно идти туда и творить там Слово Божье, спасать души человечества. Вот понимаете, вот я сейчас смотрю, лето, людей много, и иногда бывает такое чудо, что людей больше, чем в Успенском соборе. Я служу там по субботам, а в воскресенье у себя в соборе в кафедральном. В Успенском городе Кашире. И смотришь, что людей там много, потому что...
Дачники.
Дачники. С ближайших деревень, в основном дачники, потому что я смотрю, люди воцерквленные, и в Москве ходят свои храмы, и смотрю, они очень образованные в духовном смысле, имеют своих духовников, задают правильные вопросы. Ну, приходится приятно очень, когда приходят люди и, как говорится, стоят на истинном уже пути. Хороший у них пастырь в Москве здесь и наставники. Я думаю, что с Божьей помощью и у нас такой появится.
И село оживет и возродится,
да.
Раз есть храм.
И вот владыка после этого всего освящения в Кашире 2 заложил камень и осветил крест, где будет новая церковь Петра и Февронии. Вот, я думаю, что с Божьей помощью и там когда-нибудь вырастет такой храм, потому что тема на сегодняшний день очень насущная, ведь мы знаем, что эти князья Муромские, Петр и Феврония, они как бы помогают людям, чтобы согреть теплотой семью, и к ним часто обращаются с этим. Также мы, владыка посетил храм Врунова, село Урунова, где мы сегодня осветили тоже кресты. Всем благочиниям. Там очень много было полезного для Каширского благочиния в связи с приездом владыки митрополита.
И у вас храм Февронии и Петра Муромских чудотворцев прямо в Кашире там будет, да?
Да, я надеюсь, что с Божьей помощью Господь нам даст силы.
Сейчас же это государственный праздник.
Да, я хочу пояснить, что в Кашире, там, где нет вообще церкви, Кашира город такой растянутый, вот где все церкви находятся, это Кашира один. А раньше было еще две Каширы. Это был город Каганович в советское время и Новокаширск. А сейчас они просто называются Кашира 2, Кашира 3. Вот в этих городишках, в Кашире 2, в Кашире 3, не существует церкви вообще. Ну, а вы знаете, сколько много прихожан и количество людей большое. Я думаю, что Дом Божий, где бы могла собраться молодежь. Ведь люди воцерквленные, они, конечно, поют в любое расстояние. А уже молодежь нет. А если, как говорится, у тебя возле твоего дома будет церковь, конечно, кто-то заглянет, кто-то может и найдет свой путь ко спасению.
Вот еще бы Господь приведет. Батюшка, вот первая смс-очка пришла к вам, обращается из Московской области. Мужчина, батюшка, мне 40 лет, он пишет, живу с родителями, семьи так и не создал. Честно говоря, уже потерял надежду. Стоит ли в таком возрасте искать суженую или жить так, как живу? Спаси вас, Господи.
Я думаю, что, мой дорогой собрат, что в любое время, если даже вам будет и 60, никогда нельзя отчаиваться. Мы не знаем же волю Божию, почему именно до этого возраста Господь не дал вам суженую. Может быть, в это время, через год, через два, вы встретите такого человека, который будет говорить, остатки своих лет, там сколько вы еще проживете, 40 лет или более, вы будете жить в счастье, в благоденствии, в житии в мирном. Поэтому я думаю, что ищите всегда, будьте разумны, потому что, сейчас время такое, что всяк человек есть ложь, потому что снаружи может быть одно, а в душе будет другое. Поэтому с возраста уже солидный, имеется в виду, вы опытный человек, поэтому смотрите, чтобы у вашей избранницы была теплая душа, теплая православная верующая душа, которая была бы вам не просто как человек, который мог бы ухаживать за вами, как за мужчиной, а человек, который бы помог вам обрести и идти рядом с вами к Царству Небесному остаточные дни. Вот такого человека надо искать, тогда вы будете счастливы, любимы и сами будете любить.
Ой, батюшка, как утешительно. А потом 40 лет для мужчины не такой уж и возраст.
Я всегда говорю, я никогда не думал, мы всегда с матушкой говорили, вот вырастет наш младший сын, которому сейчас на 17, и все, будем путешествовать, я очень люблю путешествовать, и все, и, как сказать, уже сам себе старость обрел, ага. А сейчас, когда мне вот три девочки маленькие, которые вот мне 48 лет, а младшей дочери 2 годика, 4 года, 7, вы знаете, я себя вновь молодым почувствовал. Конечно, поэтому, вы знаете, и уже и путешествовать хочется, конечно, но чувствуешь себя молодым. Поэтому я думаю, что никогда не нужно говорить о своем возрасте, а поступать так, как тебе 20 лет. Помоги вам, Господи.
Спаси, Господи, батюшка. А если нет судьбы и будет один жить, тоже ведь ничего, наверное, не нужно делать из этого трагедии.
Что такое судьба? Судьбы никакой нет. Наша воля Божья. Если Господь нас от чего-то спасает или что-то делает. Я думаю, что он говорит, судьба у меня такая. Нужно сказать, Господи, помоги, спаси. А все, что есть, то, значит, все воля Твоя.
И даже одному остаться тоже это воля Божья,
значит,
да?
Воля Божья. Значит, это воля Божья.
Ну, а с Богом все как-то легче переносится. Батюшка, вот вы сказали, вы любите путешествовать, а я знаю, вы недавно с рабочей, по-моему, поездкой были в родном Оренбурге. Вы же казак, вы офицер, у вас там, помните, какого замечательного батюшку вы приглашали на Радонеж с Оренбуржья. Вот, как вы, поездка, что понравилось вам?
Вы знаете, всегда любого человека тянет на свои родные места. Вы же знаете, потому что многие, есть и москвичи, и вот я часто сейчас с людьми, там, где ваши корни. Всегда есть или на могилке своих родителей, отца или матери, бабушек или дедушек, или просто посетить те края, откуда, будем говорить, появился ты на свет. И вы знаете, я каждый раз, бываю редко, грешен, и на могилке своего отца, в Актюбинске, и в Оренбурге, где я родился, у родственников. Но каждый раз душа с трепетом относится к тому, к той земле, на которой относится. Видно, конечно, ту далекую провинцию, 2000 километров почти отсюда, где люди живут бедно, скудно, но все равно это твоя земля. Там жарко, жара, представляете? Там 45 градусов жары.
45?
45 градусов. Но всегда думаешь об одном. Это твое. Твое родное Оренбуржье. Твоя родная земля, откуда ты родом. И поэтому тянет и тянет всегда туда. И я-то был с поездки в Уфе, но не мог там.
Рядышком, да.
И вот с Уфы я повернул туда, в Оренбург, и был там. Я думаю, что каждый человек должен, конечно, посещать. Мы говорим, всегда я говорю, спрашиваю, батюшка, а как же быть? Вот у меня похоронена там мама, папа, я не могу поехать, нет средств. Но я всегда же говорю, да не обязательно ездить, потому что молись. И Господь услышит, увидит твою молитву и поможет тому человеку, который далеко лежит, где-то далеко могила. Но, конечно, это для тех людей, у кого нет средств. Но если, конечно, чуть появилась возможность, вам дали отпуск, надо съездить, надо путешествовать, надо смотреть. Потому что, ну, люди на одном месте устают. Вот я считаю, что когда я путешествую, я немножко отдыхаю. Работы очень много. Стараешься все силы, весь свой разум, всю свою волю направить на то, чтобы созидать. Созидать, помогать людям. И иногда вот хочется посетить какие-нибудь или святые места, в паломничество я очень люблю ездить, или съездить на могилы родственников. Поэтому я думаю, что каждый человек, душа стремится.
Поклонитесь Оренбуржью от нас, всех радонежцев. Да, они слушают, наверное, Радонеж. Или только по онлайн, наверное,
в интернете.
Батюшка, вот у вас ведь такая большая семья. Матушке, наверное, очень много приходится заниматься по дому, потому что вам же некогда. Вы же занимаетесь много и строительством, и с чадами. И у вас еще и с молодежью своя работа. Я знаю, там огромная работа в Кашире. И вот, кстати, здесь вопрос на мониторе появился. Спрашивает из Московской области, батюшка, а в каком месте в Кашире 2 будет храм? Спаси Господи.
В Кашире 2 будет на улице 8 марта.
Ой, название какое.
Да, на улице 8 марта возле стадиона. Я хочу сказать, что Не всегда, конечно, это благодатно. Будем говорить, для тех людей, которые живут без Бога. Представляете, в ночь, когда владыка приезжает, установили крест, камень, и в ту же ночь залили этот камень черной краской, крест. Поэтому вот немножко сложно. Вот про место вспомнили, и я подъезжаю, когда, слава Богу, руководство, администрация, которая смогла каким-то образом с камня слить эту черную краску, покрасить заново крест, с таблички, с надписи тоже убрали. Но это и мужчина там гуляет с собачкой и говорит, вот... Что делают? Нет бы здесь детскую площадку устроить, они церкви собрались строить. Вы знаете, немножко, конечно, обидно чуть-чуть, но я думаю, вот именно для этого и надо, чтобы направлять таких людей, все-таки помочь им найти все-таки свой путь.
Ну, конечно.
Потому что черствая душа. Душа не знает чем, потому что кому-то денег не хватает, кому-то, как говорится, колбасы не хватает, кому-то еще что-то в жизни не хватает.
А кому-то с собачками гулять чем о
поэтому,
душе своей подумать.
Я думаю, любое место, оно будет благодатное. И с Божьей помощью мы постараемся разуметь тех людей, которые против этого строительства.
Нет, таких против не будет. Стал поворчать
немножко.
Бывает
очень много. Бывает ли очень много, конечно.
Ну, по недомыслию. Дорогие слушатели, я повторю, сегодня у нас замечательный батюшка, протоиерей, благочинный Каширского округа, отец Виталий Каценко, которого вы знаете и любите, как воина Христова и воина-офицера-казака. У нас звоночек, батюшка, благословите.
Бог вас слави.
Алло, добрый вечер.
Алло. Благословите, батюшка, рабу Божью Наталью, которая вас очень рада слышать.
Спасибо, Господи.
Нина, спасибо вам большое. Здравствуйте.
Здравствуйте.
За то, что вы, батюшка, пригласили в такой день. И я хочу спросить, как вы думаете, отчего такая ненависть к священникам, к верующим вообще? Вы знаете, батюшка, я хочу сказать, что это идет по нарастающей. Вот Нина свидетель. Уже даже кричат в эфир, чтобы надо священникам, попам, как они говорят, я не люблю это название, это уничижение, они подчеркивают, выщипать бороды, понимаете? Это уже настолько страшно. Неужели они не понимают, что это грозит катастрофой для России, если мы не очнемся, потому что они считают нас предателями, потому что в то время, когда уничтожались храмы, они жили хорошо, было лучше. Вот я хочу сказать, да, была колбаса, были санатории, было еще, может быть, что-то. А для спасения души что было? Мы что, дети? Я в Ростове-на-Дону жила. И у меня не было вокруг храма, у нас один храм был. И то мы видели, что его почему-то окружает милиция, мы понимали, что какой-то праздник идет. Я вспоминаю эту жизнь, которую называют счастливым детством, как ад. Потому что я не могла объяснить, почему я умру, почему с октябрятским значком моего братика утонувшего положили в гроб. Теперь я понимаю, что это катастрофа, он не крещен был. И репрессированный мой дед, и поруганная вот икона передо мной, выколоны глаза, моя родовая казачья икона. 30 километров от Ростова, я в Ростове родилась, а там мой дед, у которого забрали мельницу и считают каким-то ужасным человеком, хотя мама с 5 лет уже коровку гоняла, и он бесплатно, знаете, у казаков, там кто неимущий, обмундирование давали и все, то есть мама даже это помнит. За что уничтожали, убивали, им не жалко. За то, что по 15 человек ставили и старообрядца укладывали вместе с детьми и травили газами Тухачевский. Приказ его я читаю, слезы льются, потому что все, что живое, должно быть уничтожено. Вот это для них хорошо, понимаете? Хватит ли жизни прочесть, ознакомиться с житиями новомучеников, о которых вы сказали? Упокой, Господи, души их. Как размягчить сердца этих людей? Жестко начинаешь говорить. В общем, они говорят так, что те, кто верят в Бога, мы враги России. Вот их резюме. Проклинают. Батюшка, вы держитесь, пожалуйста. Нам дорог каждый священник в данное трудное время. Если в стране будет что-то напрягаться, вы будете под особой угрозой находиться. И мы, православные, тоже. Мы тоже находимся. Нина, вам низкий поклон за ваше безвозмездное выбитие.
Ой, да ладно? Ладно, Наташа.
Ниночка, спасибо большое. Угу. А 29 августа это Порт-Артурская икона. За год до смерти, благословивший меня на мою деятельность лично патриарх всея Руси, который сказал защищать чистоту православия на форуме православных журналистов, установил как чудо какое-то. Я еще думала, хоть бы какой-то вот нерукотворного, вот иконы был. И представляете, Порт-Артурская икона 29 августа. наступающим меня.
И вас наступающим.
Спасибо, Господи, батюшка. Низкий вам поклон. Приходите к нам. Мы чем можем, вам будем помогать. Господь вас любит, я вижу. До свидания.
Спаси, Господи.
Спаси, Господи. И вы правы, потому что мы все больше и больше видим глумление над духовенством, вплоть до убийства священников. И это не только ритуальные какие-то знаки, а это просто уже идет ненависть. Потому что вот у нас сделали свободу вероисповедания, и каждому кажется вот все, что можно хотите говорить. Да нет, мои дорогие. Дело в том, что в связи с этим и с Запада огромный наплыв всяких конфессий, будем говорить, которые лжехристианские, это раз, которые не несут проповедь и несут веру в Спасителя, не ищут путь в Царство Небесное, а их задача только одно – искать, что делают плохо православные священники, православные люди. Их задача только то показывать, что делается плохо, изыскивая в самой божественной литургии какие-то недостатки, изыскивая в поведении священника какие-то недостатки и все прочее. То есть они не ищут спасения. Хочется им сказать: милые мои, идите в те государства, в те страны, где нет Христа, где нет Бога, и проповедуйте там. Ищите там тех людей, которые заблудшие. Нет, они идут сюда, где есть Господь, где есть Христос. Они идут сюда для того, чтобы уничтожить православие как таково, само собой. Вот ихняя задача. Вы знаете, что я хочу сказать? У нас в Кашире очень много мусульман, которые прекрасно относятся к православию.
А откуда там мусульмане?
Татар у нас очень много, потому что вообще...
Они давно живут там?
Да, недавно живут. Ни один из них, не скажет священнику плохо. Ни один из них не сделает плохое. И вот что заметно, что в основном вот это вот негативное отношение со стороны русскоязычного населения. Потому что вот именно вот с атеистической точки зрения. И просто вы понимаете, если есть такая категория людей, которые никак не относятся. Нет Бога, нет, да мне все равно, что они там делают. А это воинствующие люди, которые всячески стремятся сделать какое-то негативное действие.
Что это, бесноватость?
Нет, это не бесноватость, это вот такая позиция людей. Это
сознательно,
да. В основном это вот воспитывается у людей тех, вот, которые, не социально обеспечены люди, которые пьют. Вот, например, я с опекой часто общаюсь, вы знаете, с сиротами. Вот они говорят, что бросают которые детей. Им не нужна ни церковь, ни Бог, им ничто не нужно. Их невозможно уговорить, этих людей. Для них не существует ничего. Еще есть люди преклонного возраста, которые вот поставили позицию. Вот есть и даже пример, у меня в церкви сегодня уволилась женщина, потому что муж ее не пускает в церковь. Мало того, что работает, он не пускает ее даже на службу. Вот его такая позиция. Прямо сказал, дословно повторяю: бабкой станешь, будешь ходить к попам, а пока ты еще, тебе только 50 лет, нечего там делать. Вот представьте такое отношение. Потому что, конечно, еще... Малая проповедь, не хватает проповеди со стороны духовенства, конечно, есть наше упущение. Очень плохая катехизация людей, потому что, конечно, мы должны, ведь вся молодежь идет и креститься, и венчаться, часто отпевают людей. Я считаю, что здесь, конечно, есть и упущение духовенства, потому что пришли покреститься, нужно очень пообщаться с теми молодыми людьми, и с мамой, с папой, и с крещаемыми, и, если они взрослые, и с крестными родителями. Потому что, для чего спрашиваешь? Потому что все крестят. А вдруг есть Бог? А зачем вы принесли человека в храм отпевать, если он в жизни никогда в храм-то не ходил? На всякий случай. Вы понимаете? То есть, смотрите, мы же отпеваем всех. 100%. 100%, если он был крещен. А из них 90% никогда в жизни в храм не заходили даже. То есть, ну, как положено, ради утешения сродников мы предаем их земле. Венчаются. Хорошо, хоть прошло то время, когда в начале 90-х, когда всем сказали, никого не считаем сумасшедшими, никого в психушку не посадим, никого с работы не уволим, церковь для всех открыта. Все наши генеральные секретари компартии сразу пошли в церковь, зажгли свечки для того, чтобы, конечно, продолжить свою трудовую деятельность дальше. Ну и ведь народ так пошел. Венчались на всякий случай, для красоты, для пафоса, для того, чтобы снять фильм потом на память. И пошло с батюшкой, а что ж развод, а что ж так?
Даже потому, венчанные браки разводятся.
Конечно.
Да.
А почему? Потому что ведь никто не осознавал ту или иную благодать таинства. Никто из людей практически не понимал, что он делает, куда он идет. Просто для него было это красиво. Все идут, и я иду. Вот в этом беда. Поэтому и святейший патриарх, и наш владыка митрополит Крутицкий Коломенский очень уделяет это внимание для того, чтобы мы проходили всех людей, которые готовятся к какому-либо таинству, проводили катехизацию. Что есть объяснение, что понимание для чего он творит сие действия. Это обязательно нужно делать. Побольше, конечно, хотелось, чтобы духовенство говорило проповеди после литургии. Ведь, конечно, мы говорим, иди в церковь, стой, Господь тебе откроет, ты все поймешь на славянском языке. Да, это все правильно, это все хорошо, но нужно все-таки объяснять ту истину, божественной литургии, которую мы совершаем. Чтобы человек понимал, для чего она творится. Чтобы человек понимал, что такое проскомедия, что такое Евхаристия. Для чего причастие, для чего исповедь, таинство покаяния. Чтобы человек уже был хоть немного духовно образованный. Чтобы человек уже осознавал эти действия. Не просто слепо шел. Конечно, некоторые говорят, и если как слепому котенку он идет, если он творит, он как-то привыкнет, он как-то откроется ему. Ну, можно и так это все принять. Но я считаю, что все-таки нужно побольше образования, побольше духовного образования. Хотя, смотрите, мы об этом говорим, но они идут навстречу администрации, не выделяют помещения, потому что иногда их негде взять.
Конечно, школу не всегда пускают.
Конечно, школу иногда не пускают некоторые. Но, слава Богу, в нашей Московской области министр образования Антонова, спаси ее Господи, она всячески помогает духовенству, помогает духовному образованию детей. Спаси Господи трудам владыки митрополита, который спрашивает с благочинных, из подвеста духовенства, чтобы они проповедовали, проводили катехизацию среди молодежи. Мы стараемся, но невозможно заполнить все страницы, ответить правильно на все вопросы и быть всегда во главе со знаменем, с хоругвием. Бывают и темные силы, которые грядут, будем говорить, и впереди, и сзади. Но будем стараться молиться,
да,
исполнять свой долг.
Посреди сетей многих, конечно. Батюшка, пока у нас нет вопросов, правда, очень много на смс-ок пришло, это потом мы прочитаем. Благословите меня прочитать объявление. Дорогие братья и сестры, в Москву из Санкт-Петербурга на 2 дня прибывает чудотворная икона святителя Митрофана Воронежского. Икона будет находиться в Свято-Даниловом монастыре 19 и 20 августа. Все желающие могут почтить святыню. Я повторю, из Петербурга на 2 дня прибывает чудотворная икона святителя Митрофана Воронежского. В Свято-Даниловом монастыре она будет 19 и 20 августа. И все желающие мы можем туда проехать и приложиться к этой чудотворной святыне. И еще я прошу вместе с нами помолиться о наших жертвователях и особенно о прихожанах храма святителя Николая в селе Новомилет. Балашихинского благочиния, настоятель храма протоиерей Михаил Егоров. Вот о здравии протоиерея Михаила, иеромонаха Василия, иерея Артемия, иерея Андрея, иерея Владимира и прихожан. Это уже батюшка сам прочитает по записочке. А мы давайте встанем перед иконами и сотворим, дорогие братья и сестры, соборную молитву. Вот, батюшка, вот эти.
Проси, помоги, Господи, рабов Твоих, Артемия, Татьяны, болящие Нины, Ирины, Марии, Клавдии, Андрея, Лидии, Елены, Татьяны, Сергия, младенца Кирилла, Геннадия, Зои, Ирины, болящие Таисии, Тамары, и рабов Божьих, Ирия, Андрея, Лидии, Александра с очадами, Леонида с очадами, Бориса, болящие Надежды, болящие Натальи, болящие Евдокии, болящие Алексея, болящего Глеба Владимира, Раисы, Риммы, Валентины, Феодосии, Евгения, Лидии, Ленины, Валентины, Ирины, Нины, Валентины, Татьяны, и рабов Божьих, протоиерея Михаила, иеромонаха Василия, иерея Артемия, Андрея Владимира, с прихожанами и рабов Божиих, тяжко болящие Иннокентия Евросинии, тяжко болящие Ариадны с очадами, болящие Виктора, Тимофея Елисаветы, болящие Виктора, Марины, отрока Елисаветы, Ксении, тяжко болящего Леонида, Олега, путешествующего Олега, Валерия с очадами. И вторая молитва упокоения. Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих, но представленных Кирилла, убиенного Андрея, убиенного Сергия, Ирины Михаила, Валерия, Анны, Сергия, Царство Небесное, вам всем, мои дорогие радиослушатели, доброго здоровья.
Спасибо, Господи, дорогой батюшка. Ну, а теперь благословить очень много смс-ок, будем читать и принимать звонки. Наш телефон 95959-39. Звоните. Батюшка, отец Виталий, наш замечательный протоиерей из Каширы, благочинный, будет с вами беседовать, давать советы, отвечать на ваши вопросы. Ну, и вот пока еще я делаю объявление, хочется снова попросить у вас, дорогие братья и сестры, помочь Радио Радонеж. Радио Радонеж существует только благодаря вашим пожертвованиям, поэтому уж, пожалуйста, не забывайте. Можно оплатить паки и внести пожертвования, есть такая услуга, а можно приехать сюда, Пятницкая, 25, и привезти сюда, наши сотрудники к вам спустятся, примут пожертвования. Это гостелерадио, Пятницкая, 25. Вот, а теперь, батюшка, благословите читать смс-очки. Из Московской области пишут: «Батюшка, учась в музыкальном вузе, помню, было давление из-за веры. Наши некоторые знали, что верующие, но не молчали, не поддержали, когда узнала девочка из Литвы, она подняла в мою защиту многих христиан из других стран за меня. Встали иностранцы, говорили, что русские плохо защищаете своих по вере». Ну, это как бы просто вот делятся.
Это у нас, знаете, традиционное, что вот, ну, конечно, будем говорить, в России часто иногда не наблюдается коллективизация. То есть имеется в виду, когда человеку плохо, и все миром собрались на молитву, собрались в какую-нибудь финансовую помощь или духовную помощь, быть рядом. Конечно, это часто не хватает. Ведь на Руси раньше, когда у нас была еще крепка вера, люди жили общинами и стояли горой друг за другом. Мы почему говорим, вот Кавказ, часто, они, видите, как они стоят друг за друга, они будут до смерти стоять друг за друга. И всегда общины какой-то живут. И на Западе они показывают нам пример, какие мы должны быть. Пример, имею в виду, пример дружбы между собой, взаимосвязи в своей вере. Они защищают свою веру, пусть они там кто будет, мусульмане там, или еще кто-то, или христиане, как там на Кавказе, там есть и армяне, и грузин, они показывают свое единение. Действительно, не хватает русскому народу вот такой любви и взаимопонимания между собой. Поэтому я думаю, что Господь нам даст сил, ведь выиграли войну, ведь никто нас не смог одолеть за многие годы. Вставали мы на защиту. Призывала и церковь, призывала Ведь и Сталин, я помню, считал, что в 43-м открывал церкви для того, чтобы видел, что уже враг наступает, и не хватает чего-то России, не хватает, не хватало духа. И вот когда священники вышли какие-то из заточения, и церкви какие-то открыли, и народ воспрял, потому что было объединение, было воззвание, был призыв объединиться и идти на защиту Родины. Так что бывают и такие, конечно, случаи. Но я думаю, что и сейчас у нас очень много обществ, православных движений, православных организаций, которые создаются в какие-то общины, создают какое-то движение и пытаются всяческими путями идти для того, чтобы одолеть вот этот недуг, который, будем говорить, болезнь, который охватил всю Россию.
И мне кажется, нам, русским, нужно любить друг друга.
Любить друг друга, да.
Русский русскому должен помогать.
Ведь посмотрите, что у Христа написано на иконе, в книге, которую он держит. Любите Бога своего всем сердцем, всей мыслью, всей душой. Первая и наибольшая заповедь. Вторая, равная ей. Любите друг друга, да, как самого себя. Все. То есть мы должны понимать, что в каждом человеке, который стоит рядом, это есть такой же человек, как и я, такое же создание Божие. Даже если он со своими всякими изъянами, со своими всякими, будем говорить, неправильностями, и в этом-то и есть и помощь, и в этом есть христианство и вера, которой мы должны помогать.
Спаси Господи, дорогой батюшка. Вот теперь я читаю следующее, как раз вот то, о чем вы говорили, пишет женщина. И пишет отчаянно: «Батюшка, как победить в себе ревность к мужу? Он не в церкви, живем разными интересами. Имени нет, но из Московской области это».
Вы знаете, я вам уже сказал пример такой, да, своей работницы, которую муж не пускает в церковь.
Но он же не из ревности.
Вы знаете, просто... это есть, как говорится, несение креста. Ну, потому что он не пускает ее никуда, потому что ревнует. Он думает, что где-то там, на улице, кто-то на нее посмотрит, кто-то, будем говорить, будет делать ей комплименты. Я думаю, что ревнуют те, первое, кто сами нечистоплотные. И второе, ревнуют те, которые, ну, не доверяют. А раз не доверяют, значит, не любят. Потому что если есть единый союз между мужем и женой, если они любят друг друга, ну как они могут доверять? Не доверять друг другу, значит, они должны доверять. А если есть какие-то, будем говорить, огрехи, вы должны сами разобраться. Если уже был повод, который вы давали мужу, ну где-то вы были на празднике, где-то что-то еще, вы дали повод для того, чтобы муж ревновал, конечно, это будет повторяться. Поэтому вам нужно воцерквиться обоим, и мужу тоже. Тогда я думаю, что у вас все исправится.
А вот еще, СМС-очка, что нужно от мужа и жены для того, чтобы сохранить семью? До каких пор терпеть? Сколько можно прощать?
Ну, прощать можно столько, сколько нужно.
А смотря какие грехи, наверное, нет?
Смотря какие грехи. Вы знаете, будем говорить, каждый человек, здесь как подходишь, если эти люди венчаны, если их союз совершен на небесах, как мы говорим, то это уже несение креста. Поэтому нужно, если человек действительно грешит по каким-то причинам, рассматривать его как эту болезнь и помогать ему исцелиться от этого недуга, от того или иного греха. Смотрите, как на болезнь, помогайте ему. И до последней возможности спасайте его, дайте ему шанс исправиться. Ведь когда-то он будет раскаяться в своих грехах. И вы же все-таки верующий человек, и знаете, что на все воля Божья, и Господь-то не всегда долго терпит грехи, иногда и наказывает за эти грехи. Потом человек раскается и окажется на улице, и что вам будет радостно, что он окажется где-нибудь в больнице умирать от греха своего, или, извините, на помойке, потому что его, от него все откажутся. возможности нас спасать такого человека, и молиться за него, и принимать все усилия, постараться найти ему, посоветуйте со своим духовником, со своей батюшкой, найдите вместе мудрость какую-то, совет, потому что каждому человеку, в каждом случае нужно индивидуальный совет давать.
Батюшка, вот еще на эту же тему. Может ли недостаток одного из супругов быть причиной потери благодати таинства венчания и разрушения малой церкви? Вопрос. Мешали ли праведникам недостатки близких оставаться святыми? И есть ли святые, которые не терпели и не прощали недостатки самых близких себе людей?
Да нет, конечно. Ничего не может вам оскверниться. Если вы в душе с Богом, если вы ведете сами праведный образ жизни, если вас, ваш близкий человек, будем говорить, одержим каким-то грехом, поверьте, ничего вам не может помешать попасть и идти по пути в Царство Небесное. Никто не заберет вашу чистоту, вашу любовь к Богу, если вы сами только не нарушите это. Поэтому будьте всегда с Богом сами. И, как я сказал уже ранее, помогайте ему, тому человеку, обрести такой же путь. А ваша благодать, она всегда останется вашей. И только вы больше себе получите баллов, плюсов, как говорится, и святости, если вы будете помогать и спасать своего ближнего.
А вот этот вопрос, есть ли святые, которые не терпели и не прощали? По-моему, нет, да?
Пожалуйста? Нет, конечно, их быть не может, потому что вся благодать Божия им заключается в том, в прощении и в терпении. Когда человек терпит, значит, он получает благодать. Но, поверьте, не каждому дана такая возможность, такая благодать терпеть.
Да, иногда срываешься.
И не иногда, а всегда.
Всегда.
То есть это такой подвиг человеческий, находиться в терпении, что я скажу, действительно, к лику святых можно причислить.
Так, батюшка, вот еще смс-очка. А что такое нераскаянный грех? Тот, о котором умолчал на исповеди, или который повторяешь после этого вновь и вновь?
Я думаю, что и то, и другое, потому что умолчать о грехе, возможно, вы постеснялись сказать священнику, будем говорить, ложный стыд, потому что вы посчитали, что этот священник молодой или неопытный. Ну, всякое бывает. То есть ищут кого-то, духовника поопытнее, не раскаиваются, и потом половина рассказали, что можно рассказать, половина нет. И потом ходишь и думаешь, о, Господи, ну как же я подерзнула причаститься там, или причастился, а вот половина не раскаялся. Или покаялся, батюшка тебе отпустил этот грех. А потом ты чувствуешь, что идет. Ну, поверьте, мой хороший, с этим надо просто бороться. Рассказывать нужно все и не стесняться. Молодой батюшка, не молодой батюшка. Ну, пока он батюшка, значит, Господь его терпит. Пока он стоит у престола Божия, значит, на нем есть благодать. Рассказывайте грехи, кайтесь с него. Ну, если у вас чувствуете, уже не можете ложный стыд, ну, ищите другого духовника. Обретите по душе вашей. А вот если вы повторяете, конечно, старайтесь бороться. Значит, вот это тоже нераскаянный грех, потому что вы на исповеди, вы от всей души, вы же не батюшке каетесь, а вы каетесь Господу Богу, представьте, невидимо стоит Спаситель. Вы на коленях, будем говорить, с любовью к Богу. Вы говорите, Господи, прости меня, мой грех, но не могу я бороться с этим грехом. И вы чувствуете, что из вас идет желание обрести покой, освободиться от этого греха. Батюшка читает молитву, накладывает епитрахиль, вы причащаетесь, и вдруг вы уходите и опять повторяете грех. Старайтесь, конечно, не повторять. Есть такие грехи, потому что мы же грешим не только делом, мы грешим и обаянием, и зрением, и слухом. Вообще, мы живем в болоте грехов, мы живем в царстве греха. Поэтому, конечно, вас, если вы это расскажете своему духовнику, он простит вас опять. И он будет наложить какую-то эпитимию. но допустит вас до причастия. Поэтому вы сами об этом понимаете, раз вы задали этот вопрос, но вы должны бороться с этим.
Ну, а есть такие грехи, батюшка, вот и я грешная. Ну, где-то согрешишь там празднословием, и опять повторяешь это. Такие житейские грехи, как их избежать?
Ну, как избежать? Стараться избежать. Что я скажу? Стараться избегать. Потому что я же объяснил, ну, как вот вы избавитесь от греха, если вокруг вас ходит, вот, например, мужчина смотрит, а женщина ходит в коротких юбках. Вот, может, вы же не закройте глаза, давайте закройте, идите в монастырь, нет. Или, например, ну, где-то я не могу смотреть, там плюют, курят, бычки бросают. Ну, я же тоже, Господи, ну, где же культура? Ну, где же это? Вот, сам грешу этим. Потому что, ну, не могу, когда набросают всего.
Ну, да.
Ну, это же, это постоянный грех. Или, ну, как вы избежите от греха, если вы едете в каком-нибудь автобусе, в транспорт, слышите, как рядом у вас матерятся, что-то там говорят. Само собой, невольно, волей-неволей, ваше ум приходит на раздражение, осуждение и все прочее, прочее. Вы же не будете останавливаться, вы же, ты что делаешь, вступать с ними в разговор, нет. Поэтому, ну, мой хороший, вы же это все прекрасно понимаете.
Отец Виталий, ну вот насчет юбок я скажу, что вот сейчас мода как-то немножечко, наверное, может быть, к нам прислушались, сейчас стали носить длинные юбочки,
ну,
животы девочки закрыли.
Ну,
уже, уже мало таких, которые непотребно одеваются.
Я рад, что в машине все езжу и почти не вижу это ничего.
Ну да, а я говорю о толпе, которая в городе. А вот, батюшка, такая смс-ка ругательная немножко. Вот, наверное, неверующий человек. Мы не можем, неверующие не могут понять, пишет. Ведь правители разрушают страну, а церковные власти лобызаются с ними. Поэтому вот и не ходят в церковь такие неверующие.
А вы знаете, вы придите в церковь. Вот вы атеист, да? Вы придите в церковь и скажите батюшке: батюшка, я не верю Богу. Как вы думаете, что батюшка сделает? Будет вас гнать из церкви? Он облобызается с вами. Или, например, потому что я только что говорил, что возлюбите ближнего своего, как самого себя. Кто такой ближний? Ближний – это любой другой человек, любой другой веры, любой другой нации, любой другой человек. Поэтому я хочу сказать, и вы, если придете, я приму вас, как вы говорите, облобызаю, выслушаю вас и попробую найти с вами диалог. Так и с властями. Мы говорим, любая власть от Бога. Здесь вы можете сказать, ну как же от Бога, если она вот так делает, вот то разрушает. А потому что мы такие. Если бы вы сказали, мой хороший, что отец Виталий, вот нам с Марса прислали, вот они плохие. Вот в прошлый раз с Венеры, с другой планеты послали. Это люди, которые вышли из наших семей. Это люди, которые воспитывали такие же матери и отцы, как мы. Они вышли от нас. Они вышли из народа. Конечно, мы сейчас можем говорить, вот, выборы подтусовывают, они сами себя назначают. Можно все говорить. Но поверьте мне, человеку, который, ну, есть жизненный опыт, любая власть действительно от Бога, потому что мы ее достойны. Вот когда мы исправимся, когда мы с вами все вместе дружно возьмемся за руки и будем исполнять заповеди Божьи и идти по тем законам и канонам, которые дали нам ранее, любить ближних, не осквернять души свои и телеса свои, поверьте, Господь и власть нам пошлет, такую, которая бы стояла рядом с нами. А если ведь мы говорим одно, а в телесах желаем другого, то и получаем. Они говорят одно, делают другое. Поэтому и мы такие. Согласитесь со мной.
Благодарю вас, батюшка. Вот, а тут пишут, вот как пожертвовать на ваше благочение церковь Петра и Февронии Муромских. Какой-то контактный телефон тогда или адрес дайте нашим слушателям.
Запишите, пожалуйста, телефон. Это секретариат благочиния 8-496-69-3-23-63. Это секретарь благочиния. Позвоните, все вопросы уточните. Я думаю, с Божьей помощью мы примем от вас пожертвование. Спасибо вас, Господи. Просто вы первый, кто об этом вообще заикнулся, потому что это было только воскресенье, и еще о пожертвованиях мы даже не думали. Спасибо вас, Господи. И я думаю, что вот Господь сразу услыхал наши молитвы, и вы первый тот, кому эта молитва дошла.
Батюшка, повторите телефон, я записала, не знаю, правильно, нет, 8-496, это код области, 69-323-63,
да,
правильно?
Да, спасибо вас, Господи.
Так что звоните по этому телефону, секретариат благочиния, и вы сможете внести пожертвование на храм Петра и Февронии, или, может быть, другие храмы Каширского благочиния. Вот тут еще смс-чка одна вопиет просто. «От меня Мария сбежала от подозрения измены, а я чист даже мыслями». Вот просит молиться мужчина какой-то.
Обязательно, мой хороший, за вас помолимся. Ну, поверьте, если Мария сама чиста, как вы, то она вернется. А если Мария искала повод, чтобы уйти от вас, ну и пусть лучше уходит. А если... как говорится, Мария чиста перед Богом, как вы чисты, тогда у вас все будет хорошо. Надейтесь, верьте, ну и предпринимайте сами усилия для того, чтобы она вернулась.
Батюшка, а тут я не поняла, может быть, это даже что-то ругательное. Нам пишут это, когда мы говорили, наверное, о том, что священников осуждают. Да вообще осуждают, лучше никого не осуждать. А вот тут пишут, читайте Писание. И Господь, Матфей, глава 23, и пророки осуждали священников.
Ну, это первое, священников иудейских. Те, которые были, будем говорить, у иудеев, первосвященники, они же и жертву приносили, и все. Это же не говорится о священниках, которые уже были после спасения, те апостолы, которые уже, первосвященники, которые были апостолы, которые были рядом с Христом и несли уже Евангелие, все благовествование. Это говорится о других священниках, первосвященниках иудейских.
Благодарю вас, батюшка. Ну вот, звонки мы, наверное, уже не успеем взять, а смс-очки я еще прочитаю, может быть, успеем. Порой можно услышать, пишут, какое таинство, когда между супругами охладела любовь. Как ответить на такое бесстыдное заявление? Кто совершает таинство, как не Бог? И вообще, что значит охладела любовь? Любить нужно так, чтобы...
Я часто мне задают такой вопрос, батюшка, прожил столько лет вместе, но как можно один борщ хлебать и все прочее, 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 прочее. Вы знаете, значит, любовь у вас была не христианская, любовь была нечистая, любовь была бесполезная для вашей души и для вашего тела. Поэтому, если человек считает себя христианином, православным, он даже об этом и думать не будет. Поэтому будьте всегда в душе с Богом, живите с Богом, и такие мысли не допустите. И, конечно, кто как не Бог соединяет, только Господь.
Ой, ну а если вдруг охладели, действительно, как-то вот так, знаете, бывает. И террор среды еще бывает.
Я
говорят,
думаю,
да?
Знаете, вот в каждой семье с каждой душой нужно разбираться индивидуально.
Отдельно.
Потому что часто бывают женщины, говорят, почему ты охладел? Потому что батюшка не любит. Как он тебя не любит? Он деньги в дом не носит. Он спит все время, у него работы нет. Вот видите, как она охлаждается. Вот. Мужчинам не устраивает она, потому что она уже старая, потому что это... То есть находятся разные причины. Поэтому я советую таким людям, у которых есть такие вопросы, идите к батюшке, идите к духовнику. Он вам поможет разобраться... В каждом, с каждым человеком отдельно и наставить на путь истины.
И все-таки брак не разрушать, правда?
Ни в коем случае. Просто разобраться нужно. Да. В чем же причина-то?
Вот, батюшка, тут еще смс-очка. Успеем, наверное, две минуточки. Известно, что Бог дает силы нести крест. Что ответить тем, кто оправдывает себя, что не может воспринять помощь Божию в несении креста? Может ли такое утверждение иметь место? Или это лукавый предлог малодушия? Какие примеры подобного отказа от помощи Божьей мы встречаем в Писании?
Ну, человек здесь задает вопрос и сам же отвечает. Это лукаво действительно. Потому что мы знаем, что Христос нес крест до конца. И что Он зашел на Него и сошел уже душою. Поэтому я считаю, что человек должен стараться нести свой крест до конца. Сколько у него есть сил.
Дорогие братья и сестры, наш эфир заканчивается. Я от вашего имени благодарю нашего дорогого гостя, протоиерея отца Виталия Каценко, благочинного Каширского округа, за сегодняшнюю беседу, что вы были с нами, батюшка. Дай Бог вам много лет и спасения, здравия. Мы вас любим. И все вы, дорогие братья и сестры, дай Бог вам здоровья. До новых встреч в эфире. Батюшка, благословите.
Бог вас всех благословит. Ангела вам хранителя. Помоги вам, Господи. Самое главное, не забывайте о любви друг к другу.
Спасибо, Господи. До новых встреч.